Глава 18. Муи де Сен-Фаль. На этот раз Екатерина предприняла все возможные меры предосторожности и не сомневалась в успехе. Поэтому часов в 10 вечера она отпустила Маргариту, будучи убеждена, в чем, впрочем, и не ошиблась, что королева Наварская ничего не знает о замысле против своего мужа. Екатерина зашла к королю, прося его пока не ложиться спать. Торжествующий вид Екатерины заинтриговал его. Он начал ее расспрашивать, но она отвечала только: «Могу сказать одно, вашему величеству. Сегодня вечером вы будете освобождены от двух злейших ваших врагов». Карл двинул бровями, как будто хотел сказать: «Хорошо, посмотрим», свистнул большой борзой собаке, и послушное животное, как змея, приползло к нему на животе и начало ласкаться. Через несколько минут, в течение которых Екатерина приглядывалась и прислушивалась, на дворе раздался пистолетный выстрел. «Что за шум?» — спросил Карл, нахмурив брови. Борзая вскочила и навострила уши. «Ничего», — спокойно отвечала Екатерина. «Сигнал и только».
«Что же означает этот сигнал?»
«Он означает, что с этой минуты ваш единственный, ваш истинный враг не может больше вредить вам».
«Убили кого-нибудь?»
— повелительно спросил Карл, как будто желая сказать ей, что смерть и помилование только в руках короля. «Нет, только арестовали двух».
«Вечно тайные проделки, вечно заговоры, о которых король ничего не знает», — сказал Карл. «Мор дьябли, я уже не дитя, матушка. Могу заботиться сам о себе, и мне ни к чему ходить на помочах. Поезжайте в Польшу к вашему Анжу, если хотите царствовать. Здесь... повторяю вам, это не удастся».
«В последний раз вмешиваюсь я в ваши дела», — отвечала Екатерина. «Но это дело затеяно уже давно. Вы всегда утверждали, что я ошибаюсь, и я непременно хотела доказать вашему величеству, что я права». Несколько человек остановились в это время в передней, раздался стук опущенных на пол ружейных прикладов. Нансей попросил позволения войти к королю.
«Пусть войдет», — живо сказал Карл.
Нансей вошел, поклонился королю и сказал, обращаясь к Екатерине:
«Я исполнил приказание вашего величества, он взят».
«Как он?» — спросила Екатерина, встревожившись. «Вы взяли только одного?»
«Он был один».
«И оборонялся?»
«Нет».
«Он спокойно ужинал в своей комнате и отдал шпагу по первому требованию».
«Кто такой?» — спросил король.
«Сейчас увидите», — сказала Екатерина. «Введите его, господин Нансей». Через 5 минут вошел Муи.
«Муи?» — воскликнул король. «Что скажете?»
«Ваше Величество», — отвечал Муи совершенно спокойно. «Я, с вашего позволения, готов задать вам тот же вопрос». «Вместо того, чтобы задавать подобные вопросы королю», — сказала Екатерина, «не угодно ли вам, господин Муи, сказать моему сыну, кто был в комнате короля Наварского в известную ночь и, противясь приказанию его величества, убил двух солдат и ранил Марвеля?»
«Да», — сказал Карл, нахмурив брови, «не знаете ли вы, господин Муи, как зовут этого человека?»
«Знаю, ваше величество. Вам угодно, чтобы я назвал его?»
«Признаюсь, желал бы».
«Его зовут Муи де Сен-Фаль».
«Так это были вы?»
«Я». Екатерина, пораженная его смелостью, отступила на шаг.
«Как же вы осмелились противиться королевскому приказу?» — спросил Карл.
«Во-первых, ваше величество, мне вовсе неизвестно было, что приказ дан. Кроме того, я видел только одно, то есть одного только человека — Марвеля, убийцу моего отца и адмирала. Я вспомнил, что 1,5 года назад здесь, в этой самой комнате, вечером 24 августа, ваше величество обещали мне наказать убийцу. С тех пор произошло много важных событий, и я подумал, что, конечно, король не по доброй воле не сдержал своего слова. Я думал, что само небо послало мне встречу с Марвелем. Остальное известно вашему величеству. Я дрался с ним и его помощниками, как с убийцей и бандитами». Карл ничего не ответил. Дружба с Генрихом заставляла его теперь смотреть на многие вещи совсем иначе. Королева-мать помнила несколько выражений Карла насчет Варфоломеевской ночи, в которых как будто высказывалось угрызение совести. «Какое же дело привело вас к королю Наварскому в такое время?» — спросила она. «Это длинная история», — отвечал Муи. «Если Ваше Величество будет иметь терпение выслушать ее...»
«Да», — сказал Карл, — «говорите, я хочу вас слушать».
«Слушаюсь», — отвечал, кланяясь Муи. Екатерина сидела, устремив беспокойный взгляд на молодого предводителя партии.
«Мы слушаем», — сказал Карл. «Сюда, Актеон».
Собака легла на прежнее место. «Я приходил к королю Наварскому депутатам от наших братьев-гугенотов, верно подданных Вашего Величества». Екатерина сделала знак Карлу.
«Будьте спокойны», — сказал он, — «я не пропущу ни слова. Продолжайте, господин де Муи».
«Я хотел известить короля Наварского, что отречение лишило его доверия гугенотов, но что в память отца его, Антуана Бурбона, и в особенности матери его, мужественной Жанны Альбре, глубоко нами уважаемой, гугеноты просят его отречься от своих прав на Наварскую корону».
«Что он говорит?»
— воскликнула Екатерина, которая, несмотря на свое умение владеть собой, не могла равнодушно выслушать это известие.
«А кажется, это Наварская корона, — заметил Карл, — которую переставляет без моего позволения с головы на голову, принадлежит отчасти и мне».
«Гугеноты более чем кто-либо признают эту истину», — отвечал Муи. «Они и надеялись упросить Ваше Величество возложить ее на драгоценную для вас голову».
«На драгоценную для меня голову? Корбёв, про какую же голову вы говорите? Я вас совсем не понимаю».
«На голову герцога Д'Алансона». Екатерина побледнела как смерть и хотела, казалось, уничтожить Муи своим взглядом.
«И брат Алансон знал об этом?»
«Знал».
«И соглашался принять корону?»
«С дозволения Вашего Величества».
«В самом деле, — сказал Карл, — эта корона чудо как пристала Алансону, а я и не подумал об этом. Благодарю вас, Муи, с такими мыслями вас ласково примут во дворце».
«Ваше Величество уже давно узнали бы обо всем этом, если бы не это несчастное происшествие в Лувре. Я боялся вашего гнева».
«Да, но что же говорил в это время король Наварский? — спросила Екатерина.
«Он соглашался на наше желание, и отречение было готово».
«В таком случае оно должно быть у вас».
«Точно. Оно со мной, подписанное».
«И подписано раньше этого происшествия?» — спросила Екатерина.
«Кажется, накануне». Муи достал из кармана отречение в пользу герцога Д'Алансона, написанное и подписанное собственной рукой Генриха.
«Действительно», — сказал Карл. «Тут все как должно быть».
«Чего же требовал Генрих взамен короны?»
«Ничего. Дружба короля Карла, — сказал он, — вполне вознаградит меня за потерю».
Екатерина со злости прикусила себе губу. «Все это так, Муи, — сказал король.
«Если же все было решено между вами и королем Наварским, какая же надобность была видеться с ним вам сегодня вечером?» — спросила королева.
«Мне? С королем Наварским? Ссылаюсь на того, который арестовал меня, что я был один. Позовите его, Ваше Величество». «Господин Нансей», — сказал король.
Капитан вошел.
«Господин Нансей», — поспешно сказала Екатерина, — «господин Муи был совершенно один в гостинице?»
«В своей комнате один, но в гостинице были и другие».
«А-а-а», — сказала Екатерина, — «кто же этот его товарищ?»
«Не знаю, Ваше Величество, товарищ ли это Муи или нет, знаю только, что он выбежал в заднюю дверь, повалив двух солдат».
«И вы, конечно, его узнали?»
«Я нет, но солдаты узнали его».
«Кто же это был?» — спросил Карл.
«Граф Анибал де Коконна».
«Анибал де Коконна», — повторил король в раздумье.
«Тот, который так ужасно свирепствовал в Варфоломеевскую ночь». «Граф де Коконна из свиты его высочества герцога Д'Алансона», — отвечал Нансей.
«Хорошо, хорошо», — сказал Карл. «Идите, Нансей, и в другой раз не забудьте одного».
«Что прикажете?»
«Что вы служите мне и должны слушаться только меня».
Нансей вышел с почтительным поклоном. Муи иронично улыбнулся Екатерине. Наступила минута молчания. Екатерина нервно перебирала кисти пояса, Карл ласкал собаку.
«Но какую же вы имели цель?» — продолжал Карл.
Вы действовали насильно? Против кого?
Против Генриха, против Франсуа или против меня?
Ваше Величество, мы имели отречение вашего зятя, согласие вашего брата, и, как я уже имел честь доложить вам, были готовы просить разрешения вашего Величества, когда случилось это несчастное происшествие с Марвелем.
«Что же, матушка», — сказал Карл, — «я не вижу тут ничего худого. Вы, господин Муи, имели полное право требовать себе короля. Да, Наварра может и должна быть отдельным королевством. Она даже как будто нарочно создана для Алансона, которому всегда так хотелось короны, что он не может свести глаз с моей, когда я ее надеваю. Единственным препятствием было право Генриха, но так как он отказывается добровольно...»
«Добровольно, Ваше Величество?»
«То верно, так угодно Богу. Господин Муи, вы можете возвратиться к вашим, которых я наказал несколько жестоко, может быть, но в этом я дам ответ Богу. Скажите им, что если они желают, чтобы Алансон был королем Наварским, я согласен. С этой минуты Наварра — королевство, и король ее называется Франсуа. Я требую только 8 дней, чтобы брат мог оставить Париж с блеском, достойным его сана. Идите, господин Муи, идите. Господин Нансей, пропустите Муи!»
«Позволите ли, Ваше Величество?» — сказал Муи, делая шаг вперед.
«Да», — сказал король.
И он протянул руку молодому гугеноту. Муи стал на колено и почтительно поцеловал его руку.
«Кстати», — прибавил Карл, удерживая его, когда он хотел встать, «вы, кажется, просили расправы над этим разбойником Марвелем».
«Да, Ваше Величество».
«Я не знаю, где он скрывается. Но если вы с ним встретитесь, рассчитайтесь с ним сами. Я даю вам на это полное право».
«Благодарю, Ваше Величество. Я тоже не знаю, где он, но будьте покойны, я отыщу его». Муи почтительно поклонился королю и королеве и вышел, пройдя мимо солдат, которые привели его. Он прошел коридоры, быстро выбежал в ворота и чуть не в один прыжок очутился на площади Сен-Жермен-Лаксеруа в гостинице «А ля Белле Туаль». Там он нашел свою лошадь, благодаря которой через 3 часа вздохнул свободнее за стенами Манта. Екатерина, затаив в душе злобу, возвратилась домой, а затем пошла к Маргарите. Там она застала Генриха в спальном платье. Он, по-видимому, собирался ложиться спать.
«Сатана!» — подумала она.
«Помоги бедной королеве, за которую Бог не хочет заступиться!»